Вы узнаете и убедитесь в том, что богатые тоже плачут.
Ну и поехали.
Каждый спал в своей спальне. Ну, тогда это вообще было принято. И вообще я считаю, что это идеально удобно.
Просто тогда не умели делать нормальные стекла.
Филипп Киркоров просто рядом не лежал.
Это вот те самые цветы вредные.
Когда заходит женщина в комнату и занимает эту комнату полностью собой.
А раньше это был человек в ракушечке.
Стройнит не то слово. Да, волшебное зеркало.
Где была? Всем привет! Медиа о культуре «Ваш досуг» и студия Black Room подкастеры представляют новый эпизод подкаста «Где была?». Авторы и ведущие подкаста мы Алексей Рубцов и Аня Велединская. Наш подкаст об интересных и неочевидных местах, которые культурные и образованные люди просто обязаны посетить в Москве. О них не все знают, редко пишут в гидах и путеводителях, но Аня, на наше счастье, умеет находить такие места, любит их посещать и интересно о них рассказывает. Слушайте, запоминайте и идите расширять культурный кругозор. Аня, рассказывай, где была и о чем сегодня хочешь нам поведать.
Да ты знаешь, где я была, потому что была я вместе с тобой. Были мы с тобой в музее, в доме музея Марии Ермоловой.
Том, что на Тверском бульваре.
Да, он один у нее, да, был, и вот он на Тверском бульваре находится.
Хорошо, тогда давай делись эмоциями, я тебе буду поддакивать. Я сегодня смогу выступить полноценным твоим соведущим, а не просто вот этим вот человеком, который там что-то там задает какие-то вопросы.
А между прочим, вот ты просил меня придумать тизер. Я в прошлый раз не смогла, не тизер, а слоган. А в этот раз смогла, ты меня даже не спросил. Так вот, здесь в двух словах, почему именно туда нужно обязательно сходить. Потому что именно в этом доме вы узнаете и убедитесь в том, что богатые тоже плачут. Плюс увидите прикольные розовые стекла.
Ну и поехали. Давай, наверное, начнем, может быть, с личности Ермоловой, потому что на самом деле, вот я, когда впервые туда попал, я о ней ничего не знал. И узнал я на самом деле не в первый раз, когда там происходило мероприятие, в котором я участвовал, а как раз тогда, когда мы с тобой пошли на экскурсию, и нам о ней рассказали.
Ну вот мне кажется, что проблема в том, у нормальных таких абсолютно претендующих на интеллигентность современных людей, в том, что мы в школе вообще не проходим театр ни в каком виде. Мы знаем Станиславского, и его не верю, и, может быть, Немировича Данченко, потому что в их честь названы улицы. Есть даже в Москве
ну,
театр.
Ну, Мирхольда еще знаем, наверное, так.
Мирхольда.
Я о нем тоже ничего особо не знаю.
А я тебе потом расскажу, когда откроется после реконструкции его квартира-музей.
Кайф.
Так вот, на самом деле даже есть театр имени Ермоловой, которым руководит Меньшиков. Но все равно, как бы Ермолова и Ермолова, просто еще такая фамилия у нее, ну, как Иванов.
Ну да, обычная русская фамилия.
Да, поэтому я не знала вообще ничего. Я в упор не знала, кто такая Мария Ермолова. А выяснилось, что это просто какой-то океан, а не человек. Прям айсберг.
Глыба.
Она самая, да. И даже я тебе скажу, что она глыбой была с самого раннего детства и до конца своей жизни. Она, ну, во-первых, начнем с того, что это актриса, да, мы это не сказали. Это актриса театра. Театральная актриса.
Потому что кино потому тогда что уже не было.
Уже не было. Ничего не будет, одно сплошное телевидение. Да. Но она была актрисой театра. Она родилась, ей повезло родиться в семье суфлера. Суфлер, если вы не знаете, дорогие друзья, это такой человек, который сидит в ракушечке на краю сцены и подсказывает актерам, что нужно говорить.
Теперь это программа в телефончике, которая тиктокерам помогает не запоминать текст. А раньше это был человек в ракушечке.
Прикольно. Я не знала, что сейчас это есть программа. Но в любом случае в театре до появления Станиславского существовала такая профессия суфлер. После Станиславского необходимость в этой профессии отвалилась. Потому что... Почему? Потому что до его появления, до его теории, спектакли ставились за 2 дня. Всем раздали сценарий, все его посмотрели, переоделись и пошли играть спектакль. Как могут. То есть вот это я плюю вам в лицо. А если они забывали текст, то вот дяденька с текстом им подсказывал. И, в общем-то, он подсказывал непрерывно, потому что они его просто, ну, невозможно за 2 дня запомнить текст.
Знаешь, какие там паузы театральные были?
Да, идеальные. Вот, работала в Малом театре, и, собственно, Мария Ермолова выросла в этой будочке. Не за кулисами, а именно прямо на сцене. Торчала из этой будочки вместе с папой и все это с удовольствием смотрела. Повезло ей почему? Не потому, что она там была влюблена в театр или что-то как-то, а потому что, когда ей было что-то в районе 17 лет, она все время вот житель такой, не пойми, кто ее сюда пустил, вот типа такого. Она вот таким жителем была Малого театра. Ставили приме, ставили такой вечер, как это правильно называется, бенефис, да? Ставили большой спектакль, и главная героиня, актриса, которая должна была играть главную героиню, заболела. И вот уже выходить на сцену, вот что делать, и подумали, да, блин, лучше пусть опозорится вот это вот, чем мы вообще сейчас выйдем и скажем, извините, спектакля не будет.
Да, тут надо сказать, что она же все-таки училась до этого там в каком-то по ходатайству отца, какой-то там известный человек ее пристроил таки учиться вот на актерской профессии, короче.
Ну, что-то такое, да.
То есть где-то она там в театре мелькала, в каком-то кардебалете там на задних рядах стояла, то есть не так, чтобы она прям там...
Ну да, восьмая
в третьем ряду.
Да, это все было. Конечно, и она была на всех репетициях, собственно, этого спектакля, она все знала текст и так далее, поэтому ее туда и выпихнули. И вот очень жаль, что нет никаких у нас сейчас видеопрувов, скажем так, и вообще нет ничего, ни записи ее голоса, ну ничего нет. Потому что понятно, что потом, когда все эти воспоминания передавались от человека к человеку, они обрастали новыми и новыми легендами и мифами, и до нас дошло то, что там она отыграла так, что зал лежал от экстаза и
восхищения,
да. И все стало понятно, что вот она родилась, звезда. Собственно, всю свою жизнь она прожила именно в статусе вот такой незыблемой звезды. То есть это... Я реально не знаю, с кем ее сравнить в наше время. Ну, наверное, можно ее сравнить, там, не знаю, с Мэрил Стрип.
Ну, типа, да, какие-то такие.
Но это нет. Это когда люди падают в обморок при ее виде.
Ну и потом... Известность и, скажем так, образ и харизма и популярность Мэрил Стрип поддерживается тем, что можно же пересматривать фильмы там старые, новые, такие, сякие, увидеть ее там на церемонии Оскара, посмотреть какие-то интервью. А в то же время для актеров это была какая-то линейная история. То есть, если ты стрельнул один раз, то ты уже вот все, ты им стал, и дальше ты идешь, и доказывать-то, наверное, никому ничего не надо, по большому счету.
Но у нее слава росла. Росла, причем как вот снежный ком.
В полном отсутствии какой-то медийности и вообще медиа, как таковых.
Абсолютно.
Кроме газет.
Да, абсолютно. Только передача из уст в уста. Кстати, вот забегая вперед, хочу сказать, что у нее было несколько ролей, таких как, например, Жанна д'Арк, в которых она выходила на сцену и призывала людей свергать власть. Ну, по долгу службы, просто по тексту. Она не...
Ну, в рамках роли, да.
В рамках
разумеется.
Роли. Так вот, по воспоминаниям очевидцев, после ее пламенных речей люди вставали и готовы были идти крушить власть. Собственно, она потом ужасно в конце своей жизни ужасно жалела и считала, что есть какая-то доля
ее вины в революции.
Ее вины в том, что произошло после. Да. А повезло ей потом еще раз, очень крупно. когда она была еще достаточно молода, она уже была начинающей такой вот звездой актрисой, она познакомилась со своим будущим мужем, начинающим адвокатом. По фамилии я забыла как. Как его фамилия?
Не помню.
Слушай, а у него была фамилия, представляешь? Николай Шубинский его звали. Они очень быстро поженились, и он очень-очень быстро стал успешным адвокатом. Он стал помощником Плевака. Это, наверное, самый известный адвокат вообще в русской истории юриспруденции. А потом он стал уже самостоятельным. И, в общем, она была, ну, на мой взгляд, по фотографиям, которые я вижу, ничего особенного в ней не было. Ну, то есть вот как условно, как Мэрил Стрип. Ну, женщина и женщина. Но, видимо, харизма вот эта вот у нее была какая-то всеобъемлющая.
Ну,
а он еще был очень симпатичный.
Ну, молодой, да, там на фотках видный мужик.
Да. Молодой, красивый, перспективный. И очень быстро ставший богатым человек. В общем, они поженились, у них родилась дочь Маргарита. И они вот прекрасно себе жили. Он ей купил дом и подарил. Это подарок ей, уж не знаю, на какой праздник.
На 8 марта, очевидно. Которого тогда еще не было.
На 1 мая.
На 1 мая.
Или на 9.
Или на 9.
Да. В общем, он ей подарил этот дом, и тогда это был подарок примерно как сейчас он бы этот дом ей подарил. То есть это какие-то абсолютно немыслимые, невероятные деньги.
Ну, тоже надо понимать, где этот дом находится.
Дом находится на Тверском бульваре.
Это не как у Васнецова на Садовом кольце, это даже еще ближе к центру.
Да, это самый дорогой дом того времени. Дороже недвижимости в Москве не было. А он его купил, он его немножко перестроил. Надстроил, доделал, монограмму свою впилил, естественно. Более того, он еще купил соседний дом и сделал из него дом доходный. И на этот доход семья великолепно жила. Ну, то есть богатейший человек, прекрасный. И казалось бы, да, ну что еще нужно? Ты великолепная актриса, он великолепный адвокат, вы просто... Главная семья Москвы.
Но он еще, кстати, конезаводчик был там какой-то известный, каких-то породистых жеребцов,
да,
там задорого
продавал. Он вообще мужик, что надо. Но жизнь идет и уже подходит к какому-то там краю. Уже 28 лет. И Ермолова влюбляется.
Вот этого на экскурсии нам не рассказывали.
Да, этого не рассказывали. Она влюбилась. Потому что на тот момент они с этим мужем, вот к тому, что богатые тоже плачут. Вот казалось бы, да, как все хорошо и как все здорово. Но жизни у них разошлись в разные стороны. У Шубинского начались романы и вообще своя жизнь, свои друзья и вообще все свое. А у нее поклонники, творчество, театр.
Очень понятная
история
в целом.
И своя компания. И они стали... То есть дом они разделили, по сути, на два. Они... Каждый спал в своей спальне. Ну, тогда это вообще было принято. И вообще я считаю, что это идеально удобно. У них у каждого свой кабинет. И, в принципе, все разделено. Даже прислуга разделена. Влюбилась Ермолова во врача. По фамилии я тоже не помню как. Но сейчас обязательно посмотрю и скажу тебе.
У тебя там есть в твоих заметках фамилия врача?
Да наверняка.
Ну, какая-нибудь, наверное, звучная врачебная
фамилия.
Слушай,
она абсолютно чеховская.
Фамилия?
Вот что история чеховская, да, что фамилия у врача чеховская, Павлинов. В общем, она в него влюбилась и решила уйти от мужа. И как бы намеками сказала своей дочери, еще тогда маленькой, сказала, что, возможно, мы скоро с папой не будем жить вместе. И у ее дочери началась такая истерика такого уровня, что ее никто не мог успокоить. Она была в ужасе абсолютном, что как же так, мир рушится, родители не будут жить вместе. И тогда Ермолова ей пообещала и поклялась, что она пошутила, и что они будут жить всегда вместе. И только по этой причине она не ушла. Но, как мы понимаем, любила она этого Павлинова всю свою жизнь.
Да, его, очевидно, гробовой доски, потому что она-то её. Долго прожила. А, ее. То есть он ее пережил.
Я расскажу тебе сейчас все. Да. А, чтобы понимать размер ее несчастья и ее драмы, расскажу такой случай. Была она с дочерью, была в Крыму, отдыхала, и там она общалась с товарищем. И это просто, ну, есть доказательства, поэтому все знают эту историю. Она ему написала записку, что «извините, мы завтра не сможем встретиться, потому что мне срочно надо было уехать в Севастополь, там Павлинов». Она узнала, что Павлинов приехал в Севастополь, она все бросила в одну секунду и поехала к нему. Ну, то есть для... Мне кажется, что есть какой-то... Чехов ее боготворил, Ермолову, и он был тогда начинающим писателем, а она уже Ермоловой. Он ей предлагал там какие-то свои пьесы, он очень надеялся, что она их прочитает и одобрит. И мне кажется, что вот эта история, она не то чтобы тайной была даже тогда. Мне кажется, что это вот дама с собачкой такая.
Ну, может быть, да, где-то
да,
что-то
трагедия...
отсылает, да.
Да, трагедия длиною в жизнь. И вообще вся семья, вот Шубинский и Ермолова, их семья — это, наверное, самый наглядный пример, какой ужас случился со страной в 1917 году. Потому что первые вот эти бои, первые столкновения и вот это все началось у нее под окнами. Муж ее взял дочь, взял внука, тогда уже появился внук, взял внука, и они уехали в Крым, сбежали в Крым. Оттуда муж Шубинский сбежал в Константинополь и там умер от болезней. Муж дочери был тоже врачом, и он пошел воевать за красных. Не воевать, а работать врачом на фронте за красных. И тоже умер. Дочь с внуком вернулась в Москву из Крыма и застала дом, заселенный чужими людьми. Во-первых, первый этаж населили, надо сказать, что дом Ермолова — это 3 этажа. Первый этаж как бы не считается, он какой-то такой, а второй этаж — это полноценный первый и вот самый последний этаж. И вот этот последний этаж, маленькие там 2 комнатки, их от 3 комнаты отдали, собственно, Ермоловой, ее дочери и внуку.
В её же доме.
А на первом этаже поселились слуги. Ее слуги поселились на первом этаже. Звезда Ермоловой была настолько ярка, что когда всех актеров театров, которые нахрен никому не нужны были в тот момент, естественно, отправили рыть окопы, ей разрешили официально окопы не рыть. Более того, в те времена случился 50-летний юбилей со дня ее первого выступления на сцене. А она уже была как бы в таком не очень хорошем состоянии, у нее совершенно не было денег, она жила на этом чердаке и, в общем-то, плохо себя чувствовала очень. А Станиславский добился того, чтобы в Малом театре прошел вечер ее памяти. Ну, вот этот
бенефис. Ну, не то, чтобы не памяти, а вот
бенефис.
Чествовали, чтобы ее почествовали.
Да. На этот бенефис люди, зрители, несли ее на руках. Принесли. Ну, так гласит легенда.
Это сложно себе это представить, да, вот как вот взять человека и нести на руках.
Толпа вытащила ее из, подняли, распрягли лошадей и донесли на руках.
Лошадей?
Карету или что это, я не знаю, как это правильно называть.
То есть лошадей оставили, карету взяли и там повозку эту, бричку.
Сани.
Ну,
что-то, в чем она сидела, донесли на руках вот эти все там огромное количество кварталов. На самом мероприятии присутствовал Ленин.
Что,
по итогам.
Минуточку.
Да.
На тот момент.
На минуточку, да. Ну, первое лицо государства. По итогам ей сделали 2 подарка. Первый подарок — это ей дали звание заслуженной артистки Советского Союза. Это первое подобное звание в новой стране. А второй подарок, который ей сделал Ленин, он ей подарил ее собственный дом. Этот дом ей подарили второй раз. Что это значит? Понятно, что выселить ей не разрешили никого, само собой. Но разрешили брать с них плату за квартиру.
Что хоть как-то. Безусловно, облегчило ее существование.
Да, она еще работала, конечно, актрисой какое-то время, что-то, но она была ужасно разочарована, потому что новая публика ей не нравилась. А новой публике не очень нравилось то развлечение, которое она предлагала. А что произошло дальше? Дальше она заболела. У нее была какая-то болезнь легких, не знаю какая. Но смысл в том, что кто пришел ее лечить?
Да божечки, да нет.
Да, он пришел ее
лечить. Да серьезно.
Да, и она последние 2 недели жизни прожила. Ну, мне кажется,
почему до сих пор нет никакого душещипательного сериала?
Да. Он к тому времени, Павлинов, стал профессором и очень хорошим врачом, и он пришел ее лечить, но, конечно, вылечить он ее не смог. Но я искренне верю и надеюсь в то, что последние там недели своей жизни она прожила в полнейшем счастье. Потому что рядом был человек, которого она любила столько лет.
Полжизни, да.
Да, да.
Это очень крутая история, на самом деле. Mm-hmm. Ну, такая прям вот киношный сюжет.
Да.
Давай, в общем, про Ермолова действительно можно рассказывать много. Тут мы только там каких-то основных вех коснулись. Ну, кстати, вот эту историю про ее любовь-то нам действительно не рассказывали, хотя история классная. Сам дом. Меня впечатлил в первую очередь само место. Насколько оно... Сам дом ёмкий. Там куча каких-то свидетельств именно времени, в котором жила Ермолова. Там это безумное вообще, как это называется, панорама, или как это правильно называть, диорама. Диорама театральной площади, которую вообще просто тоже можно там стоять, сквозь стекло рассматривать. Прекрасный этот вид, причем на такую, на старую там театральную площадь, совсем не такую.
19 века.
Да, совсем не такую, какой она является сейчас. Там костюмы театральные, там книги, то есть это все отдельная какая-то история.
Вот надо еще сказать про сам дом, потому что Ермолова с Шубинским купили этот дом. Ему уже было 100 лет, этому дому. И этот дом сам по себе здание прикольное, потому что построили его масоны, по слухам. Совершали там свои какие-то масонские вот эти истории.
Штучки. Вытворяли масонские штучки.
Построили для своих масонских дел, да.
Да.
И это тоже отражено на его архитектуре.
Ну, там все вот эти вот архитектурные элементы, все эти там треугольники, глаза, вот это вот.
Да, и плюс, когда попадаешь на первый этаж, то есть заходишь в главный вход и попадаешь на первый этаж, он же такой как бы подвальное-неподвальное помещение.
Цокольный,
да, такой этаж. Видно, насколько дом этот старый. Там колонны вот эти опорные и зеркало это прекрасное.
Которое стройнит.
Стройнит не то слово, да, волшебное зеркало. Да, и вот первый этаж, вот этот цокольный, полностью посвящен истории жизни Ермоловой.
Ну, больше, наверное,
фотографии
до ее известности.
Да, детство.
Там вся эта история про театр, фотографии старого дома, где она жила.
Сестер.
Вот эта вот диорама Москвы того времени, вот это все, да, на первом этаже. На втором начинается уже роскошь, на самом деле.
Ну, на втором, на самом деле, вещи, которые там представлены, это вещи, которые удалось сохранить после ее смерти. После ее смерти достаточно быстро дом стал домом-музеем. Людей, которые там жили, их попросили на выход, наконец-то. И вещи, которые спустили со второго этажа на первый, там как-то расставили.
Ну, их размазали, грубо говоря. То, что находилось в трех комнатах, где она жила последнее время, их размазали по всему дому.
Да, Да, и попытались восстановить интерьер, цвет стен и так далее по фотографиям.
Ну, там где-то местами он сохранился,
да,
где-то местами заклеили, ну, каким-то таким новоделом, плюс-минус.
Да.
В общем, это на самом деле очень крутое место, там очень красиво, и вот, ну, можно представить, находясь там, как могла жить великая там какая-то культурная деятельница, великая актриса, суперзвезда того времени.
Ну,
и это,
да,
действительно круто. Ты хотела рассказать про фиолетовые стекла.
Они не фиолетовые, а розовые. Служители этого музея говорят о том, что у них редкие, необычные розовые стекла, которые выходят у окон, которые выходят на Тверской бульвар. И действительно, с Тверского бульвара видно, если посмотреть, на первом этаже некоторые стекла розоватые. Они утверждают, что это что-то необычное, удивительное, но, побывав в Эрмитаже, я увидела, что в Эрмитаже часть стекол тоже розовая.
Более того, в Русском музее я увидел то же самое.
Это те стекла, которые пережили революции, гражданские, отечественные и другие перипетии.
Просто тогда не умели делать нормальные стекла. Давайте так.
Да, просто добавляли кварц для то ли для крепости, то ли для красоты, не пойми что. Но это просто стандартные стекла того времени. Нестандартные в этом доме, наоборот, белые, прозрачные. Таких тогда не было. Вот. Я хотела еще рассказать, что первый этаж, когда туда попадаешь, по ним, ну, видно, насколько люди жили каждый по-своему. Отдельно жил адвокат, отдельно жила актриса, и встречались они на лестнице. Вот. Ее кабинет, кстати, она сама называла «Место восторгов и воспоминаний». И вот мне кажется, что в современном доме такую комнату, какую можно назвать? Туалет или кухня?
Место восторгов и воспоминаний? Ну, или та комната, где стоит телевизор. Включил восторг, выключил воспоминания.
А там Соловьёв.
Да, ну, восторг же.
Да, восторг, да. Ну, в общем, совершенно такой дом — это роскошь и шик XIX века. Это лучшее, что могло бы быть, если бы ты жил в XIX веке. А очень важно сказать о картине. Той самой, которая там висит, это, конечно, не оригинал. Оригинал висит в той самой Третьяковской галерее.
К которой мы так или иначе возвращаемся все время.
Да. Но здесь висит картина, портрет Марии Ермоловой, работы Валентина Серова. И очень важно, вот очень важно место, там, где эта картина висит. И если и когда вы все-таки соберетесь идти в дом музея Ермоловой, обратите внимание на эту картину отдельно. Потому что она висит над лестничным пролетом, и единственный способ ее увидеть — это к ней спускаться. То есть ты спускаешься, а она над тобой возвышается все больше и больше. Более того, сама картина написано так, как будто не она стоит сверху, а он перед ней присел.
Ну, как будто он, да, лежал на полу и писал её.
Как будто
её.
Он присел. Да, у него прям вот, видимо, у этой женщины было такое невероятное, даже не обаяние, а вот когда заходит женщина в комнату и занимает эту комнату полностью собой.
Это
вот тот самый... А?
Это ты.
Да, это как я, действительно. И я просто тут уже обсуждала эту картину и вспомнила, что есть у Валентина Серова есть портрет Николая II. И вот две картины положить рядом. Картина актрисы и картина императора. Портрет... актрисы, портрет императора. Император там сидит в простой военной форме, с уставшим, простым лицом, и в этом сила этого портрета, что он императора показал абсолютно таким обычным, уставшим, очень симпатичным человеком. А тут рядом портрет обычной актрисы, ну как, она всего лишь актриса, а прямо напротив этого портрета находится зимний сад.
Зимний сад, да.
Который сейчас зимний сад, и там высадили какие-то монстеры и что там, глаукомы, или как они там называются.
Глаукомы. Это вот те самые цветы вредные.
А во времена, когда жила там Мария Ермолова, эта комната целая существовала для букетов.
Ну, то есть это было такое хранилище цветов, чтобы они там стояли.
То, что ей подарили.
То, что она привезла с собой со спектакля.
Или принесли занесли, к дому. Да. Или принесли к дому. То есть их было такое количество, что нужно было. То есть она даже не... Ну, Филипп Киркоров просто рядом не лежал. Хотя, казалось бы, да? Кому еще?
Мог бы, да.
Мог бы, да. И, естественно, третий этаж. То есть, чтобы... Тоже важная такая история, чтобы понять степень унижения ее, вот это выселение ее на третий этаж, нужно пройти по этой лестнице, вот по которой мы с тобой прошли, когда
она
пожилая
как,
женщина.
Как трап корабельный, она достаточно
да.
крутая.
Крутая, черная, ну, в смысле, черная в
темная.
Кавычках, да. Она обычная, никакая не ну, для прислуги, по сути. Вот. И очень высокая. И вот эти три комнаты, которые она занимала в конце жизни, где спальня, где она умерла, собственно, идеальный интерьер даже для сегодняшнего Пинтереста, потому что каждая деталь — идеальный вкус. И в этом и есть, мне кажется, прикол посещать квартиры, дома, музеи, в том, что ты видишь, как человек жил в быту. Как? Это же очень сложно. Вот я точно знаю, что очень сложно красиво посуду расставить в шкафу. Это, ну, это искусство. А они могли.
Ну, то есть стиль есть стиль. Будь да. он там в 19-м, да. в 20-м или в 21-м веке.
Да, именно так.
Ну, надо сказать, что, не знаю, на момент выхода подкаста, будем надеяться, еще не закроют этот дом на реставрацию, потому что скоро должны. Поэтому успевайте, идите, смотрите. И я думаю, что, наверное, не лишним все-таки будет взять экскурсию, потому что вот нам с тобой попалась, например, очень вдохновенная женщина-экскурсовод, которая просто сама, как Ермолова, проигрывала перед нами вообще всю историю ее жизни. И на самом деле было интересно. Ну, забавно местами, но в целом интересно, и слушалось это хорошо.
И очень это удобное место для того, чтобы в теплый, не знаю, субботний вечер, гуляя по бульварам, просто туда зарулить и провести с удовольствием, не знаю, 40 минут или час времени. Больше, может быть, и не нужно.
Просто да, можно даже без экскурсии. Просто посмотреть, это даже просто посмотреть круто. Ничего не зная о том, кто это и что это. Ну что ж, спасибо, Анечка. Это было опять познавательно, опять интересно. Надеемся, вдохновляюще для наших слушателей. А теперь тебе снова надо идти и исследовать новые интересные места, потому что ну, нам же о чем-то надо рассказывать в следующих эпизодах. Мы с вами прощаемся. Вы слушали подкаст «Где была?». Ходите, смотрите, узнавайте новое и сможете стать интересным собеседником, как Аня. Но напомню, что это нелегко.
Как Аня?
Как Аня. Как нелегко быть и самой как Аней. До скорых встреч. Аня, попрощайся с нашими слушателями.
До свидания.
«Где была?».